Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Воспоминания товарища обер-прокурора Святейшего Синода, князя Николая Давидовича Живахова. Второй том. Март 1917 года. Январь 1920 года. Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие научаются правде. Книга пророка Исаии, глава 26, 9 стих. Новый сад, Королевство Сербии, 1928 год, русская типография Филонова. Глава 32. Статьи господина Дивеева «Жертвы долга» и доктора Марка «Садизм в Советской России». Не могу в заключение не привести выдержек из превосходной статьи господина Дивеева «Жертвы долга», напечатанный в 31-м выпуске журнала «Двуглавый орел» за 1-е, 14-е по новому стилю июня 1922 года на страницах с 27 по 31, где сообщаются сведения о расстрелянных большевиками русских министрах и других лично мне известных лицах. С полгода тому назад привелось мне встретиться с одним лицом, просидевшим весь 1918 год в московской Бутырской тюрьме. Одной из самых тяжелых обязанностей заключенных было закапывание расстрелянных и выкапывание глубоких канав для погребения жертв следующего расстрела. Работа эта производилась изо дня в день. Заключенных вывозили на грузовике под надзором вооруженной стражи к Ходынскому полю, иногда на Ваганьковское кладбище. Надзиратель отмерял широкую в рост человека канаву, длина которой определяла число намеченных жертв. Выкапывали могилы на 20-30 человек, готовили канавы и на много десятков больше. Подневольным работникам не приходилось видеть расстрелянных, ибо таковые бывали ко времени их прибытия уже заприсыпаны землею, руками палачей. Арестантам оставалось только заполнять рвы землей и делать насыпь вдоль рва, поглотившего очередные жертвы ЧК. Мой собеседник отбывал эту кладбищенскую страду в течение нескольких месяцев. Со своей стражей заключенные успели сжиться настолько, что она делилась с ними своими впечатлениями о производившихся операциях. Однажды, по окончании копания очередной сплошной могилы канавы, конвойцы объявили, что на завтрашнее утро предстоит важный расстрел попов и министров. На следующий день дело объяснилось. Расстрелянными оказались епископ Ефрем, протоиерей Восторгов, ксенц Лютостанский с братом, бывший министр внутренних дел Маклаков, председатель Государственного совета Щегловитов, бывший министр внутренних дел Хвостов и сенатор Белецкий. Прибывших разместили вдоль могилы и лицом к ней. По просьбе отца Иоанна Восторгова палачи разрешили всем осужденным помолиться и попрощаться друг с другом. Все стали на колени, и полилась горячая молитва несчастных смертников, после чего все подходили под благословение Преосвященного Ефрема и отца Иоанна, а затем все простились друг с другом. Первым бодро подошел к могиле отец протоиерей Восторгов, сказавший перед тем несколько слов остальным, приглашая всех с верою в милосердие Божие и скорое возрождение Родины принести последнюю искупительную жертву. «Я готов», — заключил он, обращаясь к конвою. Все стали на указанные им места. Палач подошел к нему со спины вплотную, взял его левую руку, вывернул ее за поясницу и, приставив к затылку револьвер, выстрелил, одновременно толкнув отца Иоанна в могилу. Другие палачи приступили к остальным своим жертвам. Белецкий рванулся и быстро отбежал в сторону кустов шагов 20-30, но, настигнутый двумя пулями, упал, и его приволокли к могиле, пристрелили и сбросили. Из слов конвоя, переданных нам рассказчиком, выяснилось, что палачи, перекидываясь замечаниями, пока они присыпали землей несчастные свои жертвы, высказывали глубокое удивление отцу Иоанну Восторгову и Николаю Алексеевичу Маклакову, видимо, поразивших их своим хладнокровием, предстрашную, ожидавшую их участью. Иван Григорьевич Щегловитов, по словам рассказчика, с трудом передвигался, но ни в чем не проявил никакого страха. Конец цитаты. Чем же объяснить самую возможность такого неслыханного зверства, такой дикой, непонятной злобы, такой ярости, охватившей самый богобоязненный, самый кроткий и простодушный народ в мире, каким всегда был русский народ, всепрощающий и смиренный? На этот вопрос пытается ответить прекрасная статья доктора Марка. Автор этой статьи в конце 1921 года покинул Советскую Россию, где он с самого начала большевической революции занимал руководящее место в качестве врача в Красной Армии. По принуждению большевиков автор участвовал во многих большевических военных походах и неоднократно был свидетелем массовых расстрелов и пыток. Статья Марка называлась «Садизм в Советской России», напечатана в 30-м выпуске журнала «Двуглавый орел» от 1-го, 14-го по новому стилю, мая 1922 года, на страницах с 32 по 43. «Бедный, несчастный русский народ! Что большевики над тобою проделали?» — восклицает доктор-иностранец, подавленный ужасами, свидетелем которых он был. Статья доктора Марка так интересна, так дополняет предыдущие иллюстрации, что я позволяю себе привести несколько выдержек из нее, хотя и не согласен с выводами автора. Первое. Грязное, отвратительное зрелище невообразимых пыток, расстрелов, убийств, мучительства и шпионства достигли в Советской России невероятной степени напряженности. И это нарастание жестокости достигло таких громадных размеров, и вместе с тем сделалось столь обыденным явлением, что все это можно объяснить только психической заразою, которая сверху донизу охватила все слои населения. Перед нашими глазами по лицу Восточной Европы проходит волна какой-то напряженной жестокости, какого-то возмутительного зверского садизма, который по числу жертв далеко оставляют за собою и Средневековье, и Французскую революцию. Россия положительно вернулась к временам средних веков, воскрешая из пепла до мельчайших подробностей все их особенности. Как бы нарочито для того, чтобы дать историкам средних веков, живя в 20-м столетии, одновременно переживать и исследовать самодурство и мрак средних веков. Примечание Николая Живахова. Там не было ни мрака, ни самодурства, а сознательное осуществление тех же вековых еврейских целей, только более замаскированных и не столь цинично обнаженных, как в России, в период революции 1917 года, длящейся и до ныне. Продолжаем статью доктора Марка. «Изо всех революций, которые видел мир, русская революция, бесспорно, самая кровавая. Безвинно и бесцельно были загублены миллионы людей, и все еще нет конца обреченным жертвам. Припадки садизма в столь громадных размерах не излечиваются столь скоро, чтобы можно было, как надеются многие оптимисты, через несколько лет ввести этот ураган жестокости в более спокойное русло. Готовность видеть непременно грубого насильника в каждом человеке, впервые встречаемом в России, настолько глубоко укоренилась в общем сознании, что всякая случайная встреча где-либо с любезным и предупредительным человеком вызывает в душе глубочайшее удивление. Но и такая любезная предупредительность нередко оказывается лишь обманным средством, чтобы незаметно вкрасться в доверие соседа, и, высмотрев условия его жизни, при первом случае сделать на него донос и предать его революционному трибуналу. В России теперь нельзя иметь друзей. Всякий товарищ, всякий сосед может оказаться шпионом, и теперь в коммунистической России всякий человек одиноко идет своим путем. Примечание Николая Живахова. Здесь ответ на вопрос Европы, почему Россия не сбрасывает с себя иго большевичества. Продолжаем статью. Это звучит парадоксально, но это так. В коммунистическом раю каждый порядочный человек обречен на одиночество. И как же быть тому иначе, когда повсюду, куда ни взглянешь, находишь и видишь одно и то же. Какое-то сладострастное наслаждение человеческими муками и страданиями. Какой-то садизм, который достиг пределов безумия и ненаказуемости. И такая безнаказанность, помимо многих других причин, главным образом содействует постоянному нарастанию садизма. Следующие примеры дают об этом наглядное представление. Всякому, кто интересовался советской Россией, памятно, конечно, имя Муравьева, бывшего командующего Красной армией на чехословацкой границе в 1918 году, потом покорителя Одессы, которую должны были защищать греческие солдаты, и, наконец, расстрелянного в Симбирске красноармейцами, заподозрившими его в измене. Я лично знал этого человека, о котором несколько месяцев трубили большевистские газеты. Высокий, стройный, с красивыми чертами лица, всегда изящно одетый и с приятными манерами, когда он считал это нужным. Он с первого нашего знакомства произвел на меня впечатление типичного искателя приключений. До нашего знакомства я много слышал о его деяниях в Киеве и в Одессе, но всем этим слухам и рассказам я мало верил. Так много в них описывалось бессмысленной жестокости. Я должен добавить, что то, что я здесь рассказываю, относится еще к началу 1918 года, то есть ко времени, когда русский народ еще не привык к тем картинам ужаса, которые впоследствии ежедневно развертывались перед его глазами, и рассказы о которых, в особенности русской интеллигенции, вначале представлялись вымышленными и невозможными. Как часто приходилось мне вначале слышать от русской интеллигенции, что взводимые на большевиков обвинения, само собой понятно, сильно преувеличены. Причем подчеркивалось, что под наименованием большевиков интеллигенция отождествляла как коммунистов, так и всех, состоявших на советской службе. Я молча улыбался, а немного спустил ко мне тот же интеллигент, не доверявший рассказам о большевической преступности, и утверждал, что все большевики – скоты, так как, состоя на большевической службе, он ежедневно является свидетелем сцен, доказывающих, какие они чудовища. Я не возражал и молча улыбался. Но возвращаясь к Муравьеву, как-то после продолжительной беседы с ним я отправился к его адъютанту, и тут я увидел картину, которая поднесь запечатлелась в моей памяти. В отделении первого класса на запасном пути Курского вокзала в Москве сидел молодой человек лет 20 в широких рейтузах и тесно обтянутой тужурке, который сразу предложил мне курить и с ним позавтракать. Мы пили чай. Все пальцы адъютанта были унизаны драгоценными бриллиантовыми кольцами. Из верхнего кармана тужурки свешивалась дорогая тяжелая золотая цепочка, и из кармана рейтуз выглядывало запиханное туда настоящее жемчужное ожерелье. Когда я заинтересовался этим и спросил адъютанта, откуда у него все эти вещи, он совершенно серьезно объяснил, что все эти драгоценности привезены им из Киева, где буржуазия и ее магазины были подробно осмотрены. «Что вы понимаете под словом «осмотр»?» – спросил я. «Разумеется, грабеж», – ответил он совершенно спокойно и при этом подвинул мне под нос шкатулку, наполненную золотыми вещицами и драгоценными камнями. «Видите ли, жалования мы не получаем, то есть не получаем его пока, так как штаты еще разрабатываются и законопроект еще не готов». Вот товарищ Муравьев и сказал: «Товарищи, забирайте все, что можете, к дьяволу наше жалование, забирайте все, что можете». К дьяволу наше жалование. Бриллианты и золото лучше бумажных денег. Вот мы так и действовали. И действительно, муравьевские красноармейцы поступали по этому рецепту везде, куда они приходили. В каждом занятом ими городе взламывались запертые лавки и квартиры, жителей выгоняли, обыскивали, отнимали оружие и драгоценности, и по собственному усмотрению, если кто не понравится, того тут же и расстреливали. В этом большевическом скопище царила полнейшая безнаказанность всех преступлений, и, как я неоднократно мог наблюдать лично, у солдат Муравьевской армии все карманы были набиты золотом, и все пальцы унизаны кольцами и драгоценными камнями. Так как я слушал адъютанта без возражений, то он, становясь все откровеннее, наконец предложил мне поступить на службу к Муравьеву. «Не пройдет 2-3 месяцев, товарищ», — сказал он, — «как у вас накопится от 10 до 15 фунтов золота. Это дело чистое». Я поблагодарил за такое предложение, но от такого чистого дела отказался. У Муравьева встретился я, между прочим, с лейтенантом Раскольниковым, тогдашним народным комиссаром по морской части, молодым человеком лет 25, довольно самосбродным, но необыкновенно нахальным и чрезвычайно элегантным. Этот зеленый юноша долгое время управлял у большевиков морским ведомством, но ни в чем не проявил своей деятельности, так как в то время у России уже не было военного флота. Впрочем, Раскольников расстрелял несколько десятков матросов. Он отправлял на тот свет всякого, кто ему не нравился. Со времени утверждения владычества большевиков такой образ действий стал обычным в Советской России. Каждый занятый красноармейцами город отдавался на 2-3 дня на расправу победителям. Красноармейцы являлись господами города, грабили все, что хотели, расстреливали всех, кто, по их усмотрению, представлялся достойным расстрела, мучили и насиловали женщин и заставляли их голыми бегать по улицам. В паническом ужасе терроризированные жители пытались укрываться в прилегающих лесах, оставляя свои дома на разграбление красноармейцев. Второе. Неоднократно приходилось мне видеть собственными глазами расстрелы. Расстреливали поодиночке или по несколько человек за раз, для большевиков число жертв не имело значения. Дело шло о подозрительных личностях, а подозрительным является всякий свободный гражданин самого свободного государства в мире, поскольку такой гражданин дозволил себе не одобрить распоряжений правительства. Большевические палачи могли бы, конечно, одновременно и сразу расстрелять всех осужденных. Но это делается совершенно иначе. Расстреливать их последовательно, одного за другим, с более или менее длительными промежутками, это, разумеется, гораздо интереснее и забавнее. Припоминается мне, как в качестве врача при красноармейском отряде мне довелось быть очевидцем ужасающего зрелища. Мужики волочили за платье старую помещицу по всему дому и с криками, хихиканьем толкали и били бедную старуху. Остановить бесстыдное поведение озверелой толпы не было никакой возможности. Всякого, кто произнес бы хоть одно слово осуждения этому неистовству, растерзали бы тут же на месте. Старая помещица была хромая и, как потом свидетельствовали сами крестьяне, была в высшей степени благородной и сострадательной женщиной. Во время войны она потеряла 2 сыновей, которые в свое время пользовались любовью местного населения. Теперь же озверелая толпа избивала палками несчастную хромую женщину, колола ее навозными вилами и, наконец, сбросила бездыханное тело с балкона в сад, и тут же продолжалась бесстыдная потеха, пока, наконец, эти скоты увидали, что их жертва уже не дышит. После этого тело бросили в навозную яму, и начался грабеж помещичьего дома, на что из трусости не решались на глазах хромой женщины. Тотчас же зарезали несколько коров, гусям, уткам и курицам свернули головы, и несколько породистых лошадей в бессмысленном порыве к уничтожению просто застрелили. По окончании своей работы чернь разошлась по домам, и уже на следующий день слышно было на деревне, как мужики между собою говорили, что по-настоящему напрасно было убивать. Имение, о котором идет речь, было расположено в Орловской губернии, и описываемое происшествие относится к 1919 году. Несколько недель спустя эта деревня была занята деникинскими войсками. Тотчас же мужики произвольно наметили из своей среды трех односельчан, которые и были выданы ими белым, как убийцы-помещицы. Хотя, несомненно, в убийстве и грабеже участвовала вся деревня, вынесшая такой необычайный приговор. И после убийства мужики заставляли своих детей плевать в лицо убитой помещицы. Подобные происшествия показывают, как проникла в душу народную зараза садизма. Толпа всегда остается толпой, и бессовестным демагогам нетрудно доводить эту толпу до самых диких проявлений безумной жажды, истребления и утонченного садизма. Нравственный уровень толпы всегда бесконечно ниже нравственного уровня, составляющих ее отдельных личностей, и поэтому толпа всегда является средою, наиболее подходящую для того, чтобы претворить в действие наносные внушения. Большевики блестяще сумели разнуздать все тлетворные и преступные начала, дремавшие в душе русского народа. Большевический террор, по моему мнению, является ничем иным, как широким разлитием той волны садизма, которым воодушевлено большинство комиссаров и их подчиненных. Наверное, многие читали роман известного французского писателя Октава Мирбо «Сад мучительства», в котором до мельчайших подробностей мастерски описаны ужасы китайских тюрем с их утонченными пытками. Я убежден, что ужасающее описание, заключающееся в этом романе, вполне соответствует тому, что в наши дни стало обыденным явлением в Советской России. Правда, в Советской России нет садов мучительства, но есть зато дома мучительства и смерти. До сих пор имеются наивные люди, которые полагают, что расстрелы и казни прекратились в Советской России уже потому, что, мол, все контрреволюционеры уже давно расстреляны. Такое воззрение коренным образом ошибочно. Несмотря на двукратно объявленную отмену смертной казни, умерщвление непрерывно продолжается. Перемена заключается только в том, что теперь советское правительство не допускает более всенародных казней. Встает передо мною, как сейчас, картина казни, при которой мне пришлось присутствовать по обязанности службы летом 1919 года в Латвии, в Виллионах. Осужденный шел посреди улицы, со связанными за спиной руками, с какой-то бессознательной улыбкой на лице, окруженной толпою очень весело настроенных латышских стрелков, которые наряжены для его расстрела. За этим шествием бежала толпа, состоящая главным образом из женщин и детей, так как мужчины были на работе в поле. Тут толпа вела себя молчаливо и сдержанно. Осужденный, которому по прибытии на место казни развязали руки, сам снял сапоги. Дело происходило на старом военном стрельбище, в конце которого была вырыта яма. Осужденному было приказано стать на краю этой ямы. Он молчал, глаза смотрели спокойно, и на лице его, окаймленном светло-русою бородою, играла все та же мечтательная улыбка. Осужденный казался мне чрезвычайно симпатичным. За что же, спрашивается, подлежал он расстрелу? Оказывается, бывший при старом правительстве полевым жандармом, он в начале революции, разразившейся целым рядом преступлений, поджогов и грабежей, арестовал нескольких негодяев. Окончательное торжество переворота не только вернуло этим людям свободу, но еще возвело их на высоту власти. Таким образом, эта казнь являлась самой низменной местью. Этого человека, обреченного на смерть, обвиняли в том, что он возбуждал народ против советов. И так как и в России, и в Латвии найдется сколько угодно свидетелей, которые за несколько фунтов хлеба готовы подтвердить все, что от них потребуется, то понятно, виновность полевого жандарма была легко доказана. Осужденный стоял за ямой у самого края. «Послушайте-ка, товарищ», — сказал громко с дьявольской улыбкой латышский окружной комиссар, «небось вы сами видите, что при таком положении вы после выстрелов не попадете в яму. Встаньте впереди ямы, так-то лучше будет, да и поскорее, а то нам времени терять не приходится». Осужденный повиновался, обошел вокруг ямы и молча стал там, где ему было приказано. Продолжая улыбаться, он скрестил руки на груди, повернулся левую сторону навстречу пулям и остался в ожидании. Три латышских стрелка приложились и целились. Грянули выстрелы. Жертва покачнулась и упала вперед. Ноги скользнули в яму, но туловище в согнутом положении оставалось на поверхности земли вне ямы. Глаза несчастного оставались полуоткрытыми, и из уст вырывались душераздирающие стоны и рыдания. Оказывается, латышские садисты с дьявольской преднамеренностью всадили своей несчастной жертве все три пули в живот. Окружной комиссар расхохотался. «Вот так фокус! Это на редкость! Наполовину снаружи, наполовину в яме!» — сказал он, обращаясь к своим подчиненным. Вынув затем из кармана револьвер, он всадил жертве пулю в голову и пинком ноги столкнул тело в яму. Убитого засыпали землею, но без могильной насыпи. Грядущие поколения не должны знать о том, сколько тлеет мертвых костей по полям и лугам, по лесам и долам, и неведомы будут они всем, когда исчезнут последние свидетели их умерщвления. Дорогие радиослушатели, мы знакомим вас со страницами воспоминаний товарища обер-прокурора Святейшего Синода князя Николая Давидовича Живахова. Книга издана в Санкт-Петербурге в 2008 году по мюнхенскому изданию 1923 года. Воспоминания публикуются по благословению Высокопреосвященного Вениамина, архиепископа Владивостокского и Приморского, и представляют собой уникальный документ эпохи, в котором автор стремился максимально правдиво изобразить внутреннее состояние Российской империи во время Первой мировой войны, в годы страшного клятвопреступного бунта и кровавой революционной смуты начала XX века. Настоящее издание содержит в полном объеме оба первых тома воспоминаний князя Живахова и подготовлено с текстов оригиналов, выпущенных в свет в Мюнхене в 1923 году и в городе Новый Сад в 1928 году. Дорогие радиослушатели, вновь в эфире программа «Приходящие и приходящие в свете вечности», и мы беседуем с Николаем Даниловичем практически накануне первой седмицы Святого Великого Поста. Завтра уже в храмах начнется чин великопостных богослужений и первые дни чтения Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого, мы вступаем в весну покаяния.
Господи, благослови! Как мы всегда вспоминаем накануне поста совершенно удивительные церковные слова. Светлое время, светло начнем. Светлое время, светло начнем. Да, дай Бог, чтобы мы также начали светлое время и светло его завершили. Но вот у меня первая преамбула такого рода. Как много раз я говорил, и еще раз надо сказать о том, что святые отцы подчеркивают, утверждают, все крайности от дьявола. Царственный путь очень просто потерять, а вообще-то не просто обрести. Я к чему это веду разговор? Вот пост, начинается пост. И подготовка к посту в такой яркой степени проявляется вот эти крайности. У меня много моих соратников, друзей, знакомых. Одни на полную катушку. Надо сейчас подготовиться, каким образом? Заговеться. То есть нет меры ни в чем, чтобы там и, не дай бог, что-то не допить, что-то не доесть. А другие еще пост не начался, у них уже такие постные физиономии, духа-то не хватает, так вот надевают эту маску, и маска такая очень постная, она как-то не очень привлекает, наоборот, немножко отталкивает. Вот, ну как можно впадать в одну крайность, в другую крайность, как будто жизнь кардинально поменялась или поменяется. Это вот первое такое мое замечание. Второе, жизнь не прерывается, более того, она только, на мой взгляд, во время поста становится более многоцветной, более глубокой, более осмысленной, более светлой. Светлое время, светло начнем. Поэтому, ну, никоим образом нельзя впадать в одну крайность или в другую. Второе соображение тоже такого же примерно рода, а именно, многие или некоторые, во всяком случае, из мне знакомых людей, они говорят все, я отрешаюсь от всего и всего-всего. Я вот все вхожу, ныряю в эту глубину, пучину Великого Поста, и никакой связи ни с кем, никак, все. Я отрезаю себя от внешнего мира, я буду жить только, вот по возможности, только церковной, только молитвенной жизнью. Это замечательно, если есть такая возможность, и многие... Вот монашествующие в этом отношении имеют, конечно, некое преимущество, потому что в монастырях все-таки условия есть для того, чтобы так или иначе постараться отрешиться от наваждения, я бы сказал, мира сего. Но мы, обыкновенные, обычные, более чем обыкновенные, обычные люди, как мы можем отрешиться от жизни, потому что жизнь продолжается, более того, мы неразрывно, я думаю, каждый человек связан во всех отношениях и со страной, с проблемами страны, семьи, работы, людей, и поэтому вот это отрешение полное, оно внутри, внутри попытаться сконцентрироваться, попытаться не попадать на вот эти всякие уловки вражьи или там какие-то внешнего мира или искушения, которые могут чаще всего от людей исходить, но отрешаться полностью от мира, это, я не знаю, это может быть кому-то это и очень полезно, но я, например, в этом не вижу большой пользы. Вести себя, проводить жизнь более углубленно, более серьезно, да, это другое дело. Вот такая преамбула, вот такого начала, зачала нашей передачи, и мы вот с Николаем Владимировичем как раз перед самым эфиром вдруг вспомнили, что на днях исполнилось 3 года со дня смерти, а именно 20 февраля, дня смерти великого старчика Русской Православной Церкви, старца, архимандрита Кирилла Павлова. Вспомнили, и я вспомнил, и Николай, когда сказал мне, то я решил, ну, 2-3 слова только сказать о моих 2 встречах с отцом Кириллом Павловым. Они меня очень и вдохновили, и я почувствовал большую-большую духовную силу отца Кирилла. Но не только силу, а его вот это сопереживание с родным отечеством. Причем первая встреча, по-моему, была как раз в разгар Великого Поста, боюсь сейчас сказать, но... Дело в том, что это было начало 80-х годов. Начиналась эпопея поворота рек. В это время, вот эти, я уже много раз говорил, эти уже десятки институтов начинали разрабатывать проекты поворота рек, северных рек, в Волгу, в Каспийское море, потому что уровень Каспийского моря падал. А дальше хотели уже и переходить потом со временем на Сибирь, поворачивать сибирские реки в Среднюю Азию, которая тогда еще была в составе Советского Союза нашей страны. И надо было срочно принимать решение, меня пригласили очень настойчиво в одну экспертную группу, которая напрямую выдавала бумаги по инстанциям самые главные органы нашей власти, которые принимают решения, и в спецструктуры. А не было связи с отцом Гермогеном дорогим, и мой друг, царство небесное, игумен Никон, он тогда был еще Анатолий, он все время подвязался в монастыре в Лавре и с отцом Кириллом часто общался. И он меня провел к отцу Кириллу, когда приехал, договорился, потому что там всегда была толпа людей. И отец Кирилл на меня внимательно посмотрел и говорит: «Да, Николай, у меня всего 5-10 минут, излагай четко, что тебе нужно». И пока я излагал вот эту проблему, он посмотрел на меня, а потом стал молиться, а потом, не задумываясь, подвел черту такого рода: ты обязан вступить в эту группу, обязан на полную катушку работать, обязан, потому что Отечество наше нуждается в том, чтобы его защищать, потому что этот проект, он зловредный, это проект, который предлагают, по большому счету, враги нашего Отечества, поэтому обязательно вступай, но имей в виду, что за это обязательно ты понесешь некую скорбь, некое наказание, потому что не останется твои деяния незаметными для вот этой публики, и будет это связано с работой, с чем-то еще, но ты к этому будь готов. Батюшка меня благословил, а потом я много раз вспоминал. Слава Богу, остановили этот проект. Не пошло у них это дело, вот, а как насмешку, я уже говорил, над этими проектантами Каспийского моря стало само по себе уровень подниматься без всякого поворота, а я испытал в полной мере все то, о чем предупредил меня отец Кирилл. Несколько раз меня потом особенно стали гнать, и работу я одну терял, вторую терял, третью терял. Причем очень жестко, без объяснений, без разговоров. А потом некоторые люди мне доносили, что вот ты не туда полез, куда нужно, и если очнешься, то мы с тобой будем дружить. Вот второй раз с отцом Кириллом, он был уже в Переделкино. Однажды была большая скорбь, я к нему тоже попал, он меня принял, и очень тепло мы с ним совсем немного общались. Он встретил меня, дал конфетки и говорит: у тебя вот скорбей много, вот тебе на конфетки, чтобы подсластить твою жизнь. И мы тепло очень расстались. Вот так всегда я вспоминаю этого великого старца архимандрита Кирилла Павлова. Царство небесное, чтобы батюшка Кирилл, который так любил Россию, как он любил ее, слов нет, потому что были у нас немножко разговоры на эту тему, и я сейчас глубоко убежден, что его молитвы, они помогают нашему Отечеству. Батюшка Кирилл, не забывай нас, молись за нашу русскую землю и за нашу православную русскую церковь. Вот такое у нас немножко отход вроде бы в сторону, но как можно было не вспомнить, раз Николай Владимирович напомнил отца Кирилла Павлова. Теперь уже ближе к нашей теме, которую мы... Тема, с одной стороны, Великий пост, с другой стороны, музыка, в которую мы погрузились глубоко. И поэтому сейчас у нас будет такое разнообразие, сколько там времени у нас хватит. Но мы пока временно отойдем от великого Бетховена. И несколько слов я скажу о Петре Ильиче Чайковском. Гений из гениев. Это русский гений, настоящий русский гений. Очень кратко напомню некоторые штрихи его биографии, потому что потом мы послушаем его музыку. В 7 лет, то есть Чайковский воспитывался в православной семье, и с детства он был по-настоящему православный. В 7 лет он пишет стих-молитву. Вот послушайте, в 7 лет. «Ты, Господь Бог, нам дал ум и все, что нам надобно. Так и всем русским, Господи, давай столько же, как мне. Дай мне доброту, послушание, безгрешность. Господи, смотри всегда над нашей святой Россией, чтобы русский никогда не был ни в какой другой земле. Она святая всегда будет для Тебя. Эта молитва для Господа на всю Россию назвал Петр Ильич, Петенька, в 7 лет. Молитва для Господа на всю Россию. Ну, просто замечательно. А потом происходит такой поворот. В 14 лет умирает мама Петра Ильича, Александра Андреевна. И Петр, ну, отрок, так поражен, ошеломлен, и это вот как внешние, наверное, внутренние, конечно, были еще причины. Начинается отход от церкви, причем достаточно резкий отход от церкви. Мы знаем, что он увлекается всякими натурфилософией, и его, ну, можно сказать, несет по кочкам в духовном отношении. Но в 80-е годы, то есть он жил-то, Петр Ильич, 53 года, если Бетховен жил 56 лет, а Петр Ильич вообще 53 года, но это возраст, ну, мягко говоря, не очень такой преклонный. И вот в 80-е годы, когда уже Петр Ильич, ему уже было за 40 лет, начинается возвращение к церкви, к Богу. И вот признание Петра Ильича очень важное. «Я чувствую, что начинаю уметь любить Бога, чего прежде я не умел. Главное, мне сладко говорить Ему: Господи, да будет воля Твоя, ибо я знаю, что воля Его святая». Удивительные, замечательные слова. Дальше. «Что бы я был, если бы не верил в Бога и не предавался Его воле?» Это вот ему 44 года вот такого признания. И дальше еще я не могу не прочитать его несколько строк. «Ах, хороший человек не боится умереть. Он знает хорошо, что его душа пойдет к Богу. Так же дети, хорошие и чистые, будут ангелами на небе. Я хотел бы быть таким». Это он еще в детстве говорил. А потом уже последние удивительные его слова из писем к Надежде фон Бек. Вот знаменитая переписка с его покровительницей. Было 1200 писем Петр Ильич написал Надежде Филаретовне, а она ему 1200 писем. Кто, вот какая переписка в мире? Я не знаю, есть ли большая переписка. Причем это такие родственные души, замечательные. И вот пишет Петр Ильич Надежде Филаретовне: «Мы как бы специально для того только и созданы, чтобы вечно бороться со злом, искать идеалов, добиваться вечной правды, но никогда не достигать цели. Я чувствую, что начинаю уметь любить Бога. Знаю, что Он есть, и прошу Его дать мне смирение и любовь. Мне сладко говорить Ему: Господи, да будет воля Твоя, ибо я знаю, что воля Его святая». Замечательно снова говорит Петр Ильич. И переходя к его музыке, несколько слов я скажу. Интересное сравнение отношения Петра Ильича к великому любимому моему Бетховену. Петр Ильич преклонялся, он понимал гений Бетховена, но он говорил: вот я сравниваю, Бетховен – это бог Саваоф, это бог-отец, он огромный, непостижимый, а вот Моцарт – это Христос, он близкий, он теплый, он рядом. Удивительное сравнение, я не могу с ним категорически согласиться, с тем, что Бетховен, он такой, вот какой-то, ну, удаленный, или вот какой-то вот Бог-Отец, он такой непостижимый, в нем нет такого тепла, как у Моцарта, такой ласки, такой близости. Не могу согласиться категорически, но вот Петр Ильич вот так воспринимал, это очень интересное сравнение. Любимый, конечно, у него был композитор Моцарт, он преклонялся бесконечно перед Моцартом, и вот его сравнение Моцарта с Христом. Иисус Христос теплый, близкий, ласковый. А вот Бетховен – это Бог Саваоф, это Бог-Отец. Ну вот, а теперь мы слушали первую часть Пятой симфонии, потому что сравнили две симфонии пятых Бетховена и Чайковского. А вот теперь я хотел бы предложить послушать финал шестой симфонии Чайковского. Я предварю, мы потом другие части послушаем, но предварю. Замечательный отец Михаил Фортуната, это православный священник, который жил в Англии, он глубоко вник в мотивы шестой симфонии, и вот его только одна цитата, а я потом все другое скажу несколько. Он говорит: темы симфонии шестой вырастают из ритма интонаций православных молитв «Три святое» и «Тропаря воскресения Христу». Вот как трактует отец Михаил. Это маршевая часть, там третья часть, вступление к первой части. Более того, это согласуется с мечтой Петра Ильича, который говорил, что «я мечтаю, все время мечтаю положить на музыку следующие слова: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Ну, а теперь я предварю свои впечатления, потому что они не единовременные, а много раз, когда слушаешь, слушал я. Вот финальная часть девятой симфонии Бетховена, финал симфонизма Бетховена и финал шестой симфонии Чайковского. Финал его симфонизма, потому что у Чайковского шесть симфоний, есть еще отдельные, они уже там звучат по-другому, Манфред и так далее. А у Бетховена девять симфоний. Так вот, девятая симфония Бетховена, финал, это торжество победы, преодоление зла, это призыв на слова, вот я уже говорил, слов «Ода к радости» Шиллера: «Объединитесь все люди, объединитесь народы, мы все должны быть в согласии, в мире, в радости, мы должны строить мир все в радости, в согласии, в дружбе, в любви». А Чайковский, его финал симфонизма, шестая симфония, это трагизм, это бесконечный трагизм. Это можно, конечно, в большой степени и в немалой степени сослаться на трагическое мироощущение вообще-то русского народа в некотором роде, потому что русский народ все-таки особый народ. И, как говорил Александр Блок, мое мировоззрение глубоко трагическое. И это многие-многие русские люди несут в себе вот этот заряд трагизма, потому что понимают, насколько жизнь, она, по сути дела, трагична, если ее глубоко понимать. Но трагизм Чайковского, на мой взгляд, вот здесь подводит Петр Ильич черту симфонизма всей вот его музыкальной философии. А это трагизм. Все-таки Петр Ильич не прорвался до конца к радости познания Творца, Спасителя нашего. И вот этот трагизм сказался на его музыке. Глубочайший, очень, но мы сейчас это послушаем, это всего какие-то 10 минут, я только хочу еще раз подчеркнуть, если Бетховен 2, есть интерпретатора выдающихся, Клемперер, Фортвенглер, можно назвать еще по меньшей мере полдесятка, не таких может быть, а может десяток выдающихся исполнителей Бетховена. А Чайковского я не могу никого рядом поставить с Евгением Моровинским, никого, потому что это совершенно удивительный, уникальный исполнитель произведений Чайковского. Он сам говорил, что у меня два композитора в жизни, которые для меня стоят на первом месте. Это Петр Ильич Чайковский и Дмитрий Шостакович. А теперь, конечно, мы должны удивить нашу любимую с Николаем Владимировичем напев и слова «На реках Вавилонских». Давайте послушаем и войдем в это, в глубинное царство Великого Поста. Светло время, светло начнем.
Прозвучит архивная запись 80-х годов прошлого века из трапезного храма Троицы Сергиевой Лавры. Поет хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Запись сделана любительским магнитофоном, но, тем не менее, она, на мой взгляд, полностью передает атмосферу начинающегося Великого Поста.